Как всегда, каждый четверг навигатор на Ходорковский Лайв. Перед тем, как мы начнем сегодняшнюю беседу, я попрошу вас поставить лайк этому видео, подписаться на канал Ходорковский Лайв. И, конечно, не забывайте комментировать наши беседы, потому что чем больше комментариев, тем больше людей знают про то, что мы работаем, а делаем это исключительно для вас. Мы начинаем. Рад приветствовать, Дмитрий Львович.
Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте, друзья.
Мы с вами говорим 8 апреля, и вот вы написали про этот день в Фейсбуке. 5 лет без матери, 10 лет с женой, такой у меня день 8 апреля, значительно главнее дня рождения. И вы знаете, я хочу начать наш разговор с вопроса, который часто пишут наши зрители, а мы почему-то ни разу этот вопрос не задавали. Ну, в смысле, я не задавал вам, да, и его и вам адресуют, и мне. А вы вообще как держитесь, да, и что вас держит? Память о маме, Катя рядом, сын?
Две вещи держат меня. Во-первых, семья, во-вторых, работа. Но здесь я ничем не отличаюсь от Льва Толстого, который говорил, что у человека, в общем, два соблазна. В первую очередь это соблазн телесный, соблазн страстей, и во вторую очередь соблазн тщеславия. От первого его может удержать нормальная семья, ну как бы два костыля у толстовского человека – а от первого семья, а от второго вера, если она есть. Ну вот, мне кажется, что... Я мог бы, конечно, сказать, что Бог помогает, но это было бы слишком самонадеянно. Я, безусловно, присутствие Бога ощущаю, но не столько в своей биографии, когда он спасает, сколько в мире, когда он как бы предотвращает наиболее ужасные варианты. Один из них вот случился ночью, и мы проснулись без апокалипсиса, до сих пор с облегчением об этом думаем. Поэтому думаю, что семья в первую очередь и работа, потому что если бы я не работал, если бы у меня не было университета, наших с вами программ, лекций, которые я продолжаю читать, Бард-колледжа, в котором я продолжаю работать, и издательство Freedom Letters, которое сделал Урушадзе для художественной литературы, я бы чувствовал себя абсолютно потерянным. Спасибо всем этим людям, которые не дают утонуть. Но есть еще одна мысль, Ренат, которая меня держит. Она на уровне скорее интуитивном. Я знаю, что я вернусь. И это не тот случай, когда это wishful thinking, и это не тот случай, когда я пытаюсь себе внушить что-то. Я просто это знаю. Есть вещи, которые я знаю. Мне лишний раз очень приятно сказать о сбывшемся прогнозе, потому что такой вариант событий я вчера успел предсказать. И, кстати говоря, большинство опрошенных ко мне присоединилась. И студенты, с которыми мы это обсуждали, тоже его предсказали. Поэтому в мои прогностические способности иногда стоит верить. Сбывшиеся прогнозы следует запоминать. И я, вот запомните этот твит, мы с вами, Ренат, еще в прямом эфире в Москве поговорим. И это не будет дача показаний, это будет совместно. Хотя они очень мечтают похитить, вывести, устроить там такое судилище. Они и пранкеров своих для этого напрягали. А пранкеры, кстати, не покладают рук. Но важно то, что мы встретимся в Москве, проведем там эфир, и злопыхатели будут посрамлены.
Я хочу поговорить про то, как держатся, в том числе, наши зрители в Москве, держатся ли. Дело в том, что я наткнулся на одно рассуждение, оно мне показалось очень любопытным. Лиза Лазерсон, ведущая «Эхо», она живет в России, написала, вот я хочу этот пост показать, я чуть-чуть процитирую ее. «Не знаю, как лучше описать происходящее сейчас со мной и многими знакомыми, чем национальная депрессия. У меня ни на что нет сил, хотя я ничего не делаю, и, судя по моей ленте, таких, как я, тысячи. Все это время пытались игнорировать происходящее за окном, но реальность догнала и придавила. Синхронная депрессия тысяч, а может, миллионов людей. Национальная депрессия». Вот Борис Гройс про эту национальную депрессию так писал, да? «Поздний Советский Союз в какой-то момент просто рухнул от тотальной необъяснимой усталости. Все аппараты и системы питаются живой кровью и энергиями массы. Когда наступает эта коллективная усталость, режим падает». Вот наступило, как вам кажется, это чувство коллективной усталости в современной России?
Ренат, оно наступило очень давно. Оно никуда не делось в 90-е. И никакого подъема, который нам предписывали, который мы хотели ощущать, никакого подъема в 90-е годы не было. Было ощущение не свободы, а кровавого бардака. А мы понимали, что у нас появились огромные возможности, но мы понимали и то, что у государства появилось еще больше возможностей нам все эти возможности отрубать. Я Всегда считал одним из умнейших людей в своей жизни Валерия Георгиевича Попова, на мой взгляд, великого писателя петербургского. И вот в 88 году я в армии служил, а Попов, подкармливая голодного матроса, мне тогда сказал: «У Ключевского есть великая фраза: Петр I окончательно закрепостил своих подданных, прибавив к их бесчисленным обязанностям еще одну – быть свободными». И тогда же Попов сказал: «У меня ощущение, что сейчас реанимация, а не ренессанс». Это совершенно точно. Это была реанимация неудачная. Это была энтропия, которая страну засосала очень давно. И давайте откровенно признаем, что без цели, без смысла, без какой-либо перспективы, внятно сформулированной, Россия жила еще и при Ельцине. И тоже при Ельцине чувствовала тоже. Я помню, как мне Денис Горелов сказал, что фильм «Нежный возраст» о ранней усталости мужчин нашего поколения. Я тогда сказал: «Денис, от чего же мы так успели устать? Мы ничего еще не сделали». И вот эта мысль ужасна, что это страна несформулированных ценностей, несформулированных целей. Но есть и более ужасная мысль. А в России, вообще говоря, никогда не было, кроме советского, советский единственное исключение, никогда не было внятного проекта, ни модернистского, ни антимодернистского. Россия – это такая страна, я, наконец, это сформулировал. Я могу вот ответить на вопрос студента. Они спрашивают: вот мы прочли по вашему требованию «Жизнь и судьбу» с большим интересом. Мы не можем сформулировать, в чем с точки зрения Гроссмана определяющая разница между двумя репрессивными системами – сталинской и фашистской. А там действительно много общего, но по большому счету сегодня русская фашизация стала еще больше. И обнаружилась колоссальная вещь, что цели построить тысячелетний рых у России нет. У России цель одна, всегда, во все времена – испытывать определенные эмоции. Эти эмоции бывают разные. Это ресентимент, ну, то есть такая радость раба, что он раб, и ненависть к свободе. Это эротическая такая эмоция, садомазохизм. Это радость от того, что пытаешь ты, или радость от того, что пытают не тебя. В России же огромная тюремная пыточная индустрия, и в основе ее, конечно, эротический импульс. Там не надо, в общем, и Фрейда читать, чтобы это понять. В России садомазохизм – это главная государственная политика. Об этом написали главные русские писатели – Бабель, Зазубрин, Брюсов. Все великие авторы писали об этом. А все лучшие хроникеры гражданской войны говорили об этом. Я вот сейчас, читая роман Уолтера Дюранти о гражданской войне «Жизнь копейка», тоже прочел сцену, когда крестьяне расправляются с помещицей пожилой, и тоже там есть этот мотив. Тут, к сожалению, в России никогда не было задачи что-нибудь великое создать и построить. Сверкающий замок на горе или там страну, которая вызывала бы у всех зависть. У российского населения есть радость от испытания определенных, подчеркиваю, даже не глубоких чувств, не любви к родине, нет, определенных довольно поверхностных эмоций. Радость от того, что мы такие, радость от того, что мы неизменные, радость от того, что с нами можно только так. Ну и, конечно, радость расправы. И еще одна радость расправы, когда с соседом, а не с тобой. Страна, которая заточена на эмоции, а не на цели, она обречена на сезонную депрессию. Потому что когда у нее долгое время нет нового источника эмоций, нет новых наступлений, завоеваний, новых массовых чисток, она, разумеется, обречена на тоску. Я должен, кстати, сказать, что массовые репрессии в России сегодня, они деградировали очень сильно. Они даже самим палачам не приносят радости, потому что исполняются, что называется, спустя рукава. Проект выдохся, чего там говорить. Огромный русский шестивековой проект, опричненный, он состарился. Ведь даже и маньяк, понимаете, рано или поздно становится импотентом. Я сейчас вот могу наконец сформулировать, наверное, нет более печального зрелища, чем маньяк-импотент. То есть ненавидеть он хочет, а изнасиловать уже не может. Поэтому он переживает сезонную депрессию, вероятно, очень глубокую. Если Россия начнет какой-то проект, будь то хоть освоение Марса, у нее появится стимул жить. А если она так и будет радоваться от того, что забрали соседа, думаю, что депрессия продлится неопределенно долго.
Я вот тоже почитал ваш пост про отсутствие этой какой-то сверхидеи, сверхцели у российского государства и подумал, что все даже небольшие инициативы нынешнего режима, они очень хорошо в него встраиваются. Ну, условно говоря, вот Кремль запрещает интернет. Зачем? У меня многие спрашивали, даже когда, например, у меня украинцы коллеги берут интервью, а зачем Кремль запрещает интернет? Какая у него сверхцель? Никакой. Никакой. Есть какая-то маленькая идейка просто что-то разрушить, да, что-то запретить.
Нет, нет, просто приятно, конечно. Просто наслаждение от очередного причинения людям некоторых сложностей. Кстати говоря, и сами люди ведь готовы видеть в этом определенный призрак силы. В России есть такое распространенное заблуждение, что государство сильно в трех случаях. А, если оно что-то запрещает. Б, если оно на кого-то нападает. И В, если оно массово убивает. Поэтому, кстати говоря, среди российских комментаторов царит такое массовое разочарование от того, что Трамп не нанес решающего удара. Ну как же, ну оставили недобитый режим. Вот и талы-то вас не пожалеют. Если бы у аятол было ядерное оружие, то уж они бы, конечно, жахнули по вам. Наша цивилизация самоубийственно гуманна. Вот эта уверенность в том, что аятолы обязательно бы их убили, и что это воспринимается Ираном тоже как желательная цель, как сила, это тоже, как мне кажется, заявление несколько преждевременное, сродни заявлению Путина, что если бы мы не убили всех в Норд-Осте, они бы всех взорвали. Там же, помните, Немцов сказал, я по их глазам не видел, что они хотят взорвать. А вот это страстное желание видеть силу только в убийстве, в угрозе, в развязывании войны, в апокалипсисе, оно в России сидит очень глубоко. И оно сидит не только в оставшихся, оно сидит в уехавших. И партия Брайтона, которая весьма влиятельна в СМИ, по крайней мере, и уж в Фейсбуке точно очень громка и зловонна, партия Брайтона не может простить Трампу этой слабости. Нет, нет, это все еще ничего, мы еще жахнем. Им обязательно надо, чтобы по кому-то жахли, и они не понимают, почему иногда жахают по ним. А я думаю, что Америка сейчас переживает период, и дай бог ей здоровья, период огромного сложного отрезвления. И как перестройка и энтропия началась с СССР, так отрезвление и возвращение к норме начнется с США.
Про отрезвление элит и в Америке, и в России хочу поговорить чуть попозже. Сейчас, знаете, какой вопрос хочу задать, пока мы про сверхцели говорим? У Трампа была какая-то сверхидея, сверхцель развязывания войны с Ираном, да? И вот этот бесславный комичный конец, то, что произошло, это почему случилось? Потому что не было сверхидеи войны?
А я не знаю, бесславный ли это конец. Знаете, иногда удержаться от массового убийства тоже великое дело. И я, в отличие от партии Брайтона, ни малейшего разочарования не испытывал. Но если обе стороны объявили себя победителями и разошлись, причем обе ухудшив свои позиции, это, конечно, напоминает анекдот о том, что джомы нажрались говна за свои же деньги. А Ормузский пролив был бесплатным до начала боевых действий. А санкции с Ирана, если снимать, то это, мне не кажется, это победой. А иранский режим не только не пал, но, рискну сказать, укрепился, консолидировался, и если власть от аятол, не знаю, если там множественное число, если власть от аятол перешла к генералам, то я не берусь сказать, что это лучше, и не знаю, кто из них надежнее, кто из них надежнее ведет мир к уничтожению. В любом случае, я не считаю эту войну проигранный финал ее жалким, проигранный с обеих сторон, не считаю. Но самое главное, я не считаю ее нужной. Это вот такое ощущение, понимаете, что вместо долгой, сложной, муторной работы по профилактике, по перепрошивке, по санкциям, по контролю за ядерной активностью Ирана, по санкциям Обамы, и по идее Обамы тогда вот связать Иран этим. А потом Иран вышел из этой сделки, и вышел Трамп из нее по трамповской инициативе. Вот это, мне кажется, эта муторная работа, она имеет больший смысл. Как сказал Пушкин, успевший все сказать обо всем, единственные изменения, имеющие смысл, суть нравственные, хотя они медленные. Да, безусловно, они медленные, но если к власти во всем мире приходят люди малообразованные, умеющие играть на наиболее чувствительных струнах обывателя, так называемые правые популисты. Напрасно ожидать от них стратегически грамотных, продуманных действий. Они любят действовать, а насколько эти действия обоснованы и разумны, они не думают. Им важно, чтобы создавались инфоповоды, создавался белый шум, создавалась безумная имитация бурной активности. Я очень надеюсь на то, что смена политических поколений в мире, она сейчас происходит. То есть, может быть, что она произойдет и в Венгрии. Очень забеспокоились в России, прочитав обращение антивоенного комитета. Уже сравнивают это, значит, с тем, как гитлеровцы использовали коллаборантов. На самом деле здесь коллаборанты – это как раз те, кто поддерживает Орбана. И я думаю, что и разочарование в Орбане, и разочарование в американской идее МАГА, далеко не только в Трампе, разочарование в правом популизме в Европе, в Марин Ле Пен, там же в России уже руки потирали. Вот сейчас альтернатива для Германии победит на всех фронтах. Хрен лысого. И я вообще очень радуюсь тому, что, понимаете, вот была идея. Старые советские геронтократы, они сдохли, они потеряли доверие, они до смерти надоели, пришло новое поколение. Пришло новое поколение бандюганов. Оно пришло во всем мире, не только в России. Бандюганы, которые бы обожествляли сделку, нефть, деньги и силу, и кулак. Значит, эти ребята тоже состарились. И мы наблюдаем сегодня, что и Нетаньяху, и Трамп, и Орбан воспринимаются как наследие старого времени, как политики, которые носят что-то бесконечно немодное. Я ожидаю с радостью прихода нового метамодернистского поколения, судя по уровню американского студенчества и американской профессуры, которые все время упрекают в плевательстве, а это совсем не так. Вы не представляете, насколько это не так. Она очень пестрая. Судя по уровню американского общества, восточноевропейского общества, судя по скорости прозрений, идет новое поколение политиков. Это не будет возвращение вакистов, это не будет возвращение левого дискурса. Это будут люди, которые мыслят в других категориях. Я поэтому с такой радостной надеждой думаю, что в 30-е годы мир наконец начнет заниматься интересными вещами, продлением жизни, контактами с загробным миром, сохранением личности после ее смерти в цифровом виде. А это, в общем, Стругацкие предсказали еще на конец 20 века, когда записывают полностью японского профессора, и он продолжает функционировать после физической смерти. Иными словами, мир начнет заниматься чем-то интересным, а старое, оно на наших глазах сегодня как раз переживает вот эту глубокую депрессию бессмысленности. Как же прекрасно будет жить в новом осмысленном мире, где уже, добавлю от себя, никакой роли не будут играть тюрьмы, границы и правые популисты.
Сейчас прервемся буквально на пару минут и затем продолжим разговор о наметившемся прозрении как элит, так и простых людей.
Вы смотрите «Ходорковский лайв». За последний месяц наши видео набрали больше 100 миллионов просмотров по всему миру. Если вам и вашему бизнесу нужна реклама, мы можем вам помочь. Страны Европы, США, Израиль, Казахстан. Ваша реклама найдет своего клиента в любом месте. Наша аудитория интересуется происходящим в России и мире. И у нас точно общие ценности. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку. С вами оперативно свяжутся наши менеджеры. Да, QR-код тоже есть. Давайте вместе рассказывать о самом важном.
Хочу поговорить про рифму прозревающих элит, да, не только вот простых людей, но и элит. Ну, дело в том, что от Трампа отворачиваются те люди, которые, как многие считают, в том числе приводили его во второй раз в Белый дом, ну, там, условно говоря, Такер Карлсон из свежих, до этого Джо Роган. А сомнения в адекватности российского режима уже высказывают, ну, анонимно, например, зетники или воюющие на фронте офицеры, и вполне себе не анонимно, довольно важный и вполне лояльный всегда Кремлю IT-предприниматель, я имею в виду, например, Наталью Касперскую. А свежий, яркий пример, который написал огромный пост про невменяемость действий Роскомнадзора и государства, которое отказывается, в принципе, объяснять и элитам, и простым людям свои довольно странные поступки. К чему это приведет? И в чем, почему это зарифмовалось так, как вам кажется?
Ну, смотрите, Путин, вообще говоря, адекватен, пока ему везет. Помните, как Залдостанов со своим характерным блатным сипом говорил: «Ой, фартовый». Он, да, пока он фартовый, он выглядит триумфатором, а когда ему переть перестает, помните, да, вот как мне сказали, что джентльмены играют на доверии, тут-то мне и поперло. А пока джентльмены играют на доверии, ему прет. А потом люди смотрят его карты, как Трамп. Я, кстати говоря, вот хочу выступить в нестандартной для меня роли. Если не адвоката дьявола, там, не защитника Трампа и трампистов, то, по крайней мере, мне его воздержание от апокалипсиса представляется более адекватным шагом, чем апокалипсис. Когда он написал вот этот твит: «Сегодня, может быть, навсегда, без возможности вернуться, будет уничтожена крупнейшая, древнейшая цивилизация», вот тут я понял, что дело пахнет 25-й поправкой, да, неадекватностью. И многие сенаторы, и многие конгрессмены заговорили об этом же. Слава тебе, Господи, восторжествовали американские институты, здравый смысл, другие вещи, не стали никого убивать в каменный век. Ну, то есть, как замечательно сформулировал кто-то из обозревателей, если меня не послушаются в конце апреля, случится что-то ужасное, а именно наступит май. Ну и слава тебе, Господи. Понимаете, я как раз очень рад, когда самые страшные угрозы не сбиваются. И я уж не говорю о масштабах гуманитарной катастрофы, которую можно было бы вбомбить Иран. И как бы вся Европа застонала бы от этой катастрофы, а потом и Америка. Я много летаю, и мне страшно входить в самолет в эпоху террора. Поэтому я не думаю, вот это очень важно, я не думаю, что это поражение, но, возвращаясь к теме, я всегда подчеркивал, и сейчас я рад это сказать, потому что это всем стало видно. У правого популизма, в особенности у Путина, который всегда на этой собаке, на этой лошади, простите, на этой лошади выезжал, просто собака крутится вокруг, я не, по неволе думаю, который всегда ставил на эту лошадь, уже дохлую во многих отношениях, у Путина перестало что-либо получаться, потому что у правого популизма вообще нет идей. У правого популизма нет идеалов, он всегда в прошлом, он всегда базируется на потакании худшим инстинктом обывателя. И вот страшную вещь я скажу, многие обидятся. Все клеймят леваку. Но ведь леваки всегда во всем мире опирались на интеллигенцию. И в основном подпитываются именно за счет интеллигенции. За счет этих источников их прибывает. А как сказал мне как Леонид Филатов, художник должен быть левым, потому что сердце слева. Левые – это, как правило, люди прогресса, люди модерна, люди интеллектуального труда. А правак опирается не на интеллигенцию, правак опирается на обывателя. И вот, понимаете, страшная вещь – обыватель ненадежен. Обыватель – плохой союзник, он сразу отворачивается, он требует, чтобы ему все время делали уютно и красиво, и удобно. Мы обыватели, нас обывайте, вы уже за нашу власть. Обыватель не может из идейных соображений поддерживать своего лидера. Он перебегает на другую сторону или впадает в панику или депрессию, когда лидер перестает ему приносить дивиденды. Как только у него начинаются проблемы – тут же массово происходит отворачивание от него. И это нормально. Это я лишний раз должен сказать, что ставка на обывателя, которая случилась во всем мире в 90-е годы, которая началась с России, когда Советский Союз был разрушен именно жадными обывателями, делягами, предпринимателями, бизнесменами, комсомольскими работничками. Вот именно в Советском Союзе начался триумф этой ненадежный, неумный и неталантливый прослойки. Интеллигенция – это общество будущего, и ставка на интеллигенцию в России началась, как ни странно, не с Горбачева. Не надо забывать, что Горбачев был птенцом гнезда Андропова. И борьбу за интеллигенцию и ставку на интеллигенцию объявил Андропов, который окружил себя Бовиным, Бурлацким. Я не хочу его оправдывать, у меня нет относительно него никаких иллюзий, но Андропов был качественно лучше Путина, он был в разы его умнее и дальновиднее. Поэтому Андропов, кстати говоря, предвидя опасность национальной бомбы, заложенной под фундамент СССР, предлагал отказаться вообще от национального принципа формирования республик и перейти к формированию 4-5 регионов по стране и строить другие связи, а не на основе национальной идентичности. И там можно спорить об этом. Но Андропов, когда его утверждали, сказал одну вещь. Я помню об идеалах партии, к которой я считаю себя приверженным. Вот это заявление Андропова, к идеалам, которые я считаю себя приверженным, мне показалось важным тогда, потому что к идеалам партии давно уже никто привержен не был. Но напоминание об идеалах прогресса и модерна в то время прозвучало очень важным. Я не хочу сказать, что Андропов был прогрессистом. Андропов был трезвым человеком, думавшим прежде всего о своей шкуре. Но думая о своей шкуре, он понимал, что союз с интеллигенцией надежнее, прочнее, чем союз с обывателем. Ленин подписал себе приговор, когда сказал, что интеллигенция не мозг нации, а говно нации. Дело в том, что Ленин сам принадлежал к дворянской интеллигенции, и не надо про свое происхождение говорить гадости. Помните, как сказала Цветаева, я люблю эту цитату, «Не ругайте своего при чужих, чужие уйдут, свой останется». Интеллигенция дала в России все лучшее, что в ней было. Интеллигенция сделала в России все, чем она может гордиться. И все, чем сейчас нагло, омерзительно воняя, гордятся обыватели. Ядерное оружие, бесплатное образование, которое нам якобы дали, а мы неблагодарны. Это все сделала интеллигенция. Это сделали мы, а не они. Не патриоты, которые вырядились в косоворотки и стали говорить, что они русские истины, а это сделала интеллигенция. Единственная настоящая гордость России. По большому счету Россия ничего другого не экспортирует. Нефти гораздо больше у других стран. А Россия занимается всю жизнь экспортом своей интеллигенции. Я бы рискнул сказать, что такое ООО «Россия», общество с ограниченной, с очень ограниченной ответственностью, оно устроено по одному принципу. Сначала она создает невыносимые условия для интеллектуального слоя, невротизацию этого интеллектуального слоя. Потом в условиях этой невротизации интеллигент дорастает до сверхчеловеческих значений, а потом страна, как огромная матка, судорожно выталкивает его. И он попадает в остальной мир, где строится сначала Голливуд, потом вертолет, потом телевидение. Помните, у Куджавы были? Как хорошо, что Зворыкин уехал. И телевидение там изобрел. Если бы он никуда не уехал, он бы, как все, на Голгофу зашел. В конце концов, единственная статья экспорта России, ну, еще красивые женщины, очень, конечно, да, русские жены во всем мире ценятся, но в последнее время многие говорят об их хищнических, жадных тенденциях, не знаю. Я никаких жен, кроме русских, никогда не имел и очень с ними счастлив. Но, безусловно, у меня как раз сегодня 10 лет знакомства с женой и 5 лет со дня смерти матери. То есть это одновременно и самый траурный мой день, и самый праздничный. Потому что если бы не Катька, меня бы давно не было в живых. Именно она с могучей помощью Шевчука и Муратова сумела вызвать мне скорую в Уфе после отравления. Так вот, именно интеллигенция... Кстати, Катька ведь олимпиадница, мы оба олимпиадники, а более удачного брака, чем между коллегами, не бывает. Для меня интеллигенция России – единственная статья национальной гордости. Когда во власть вместо интеллектуалов, интеллигентов, пусть даже карьеристов, хлынуло разнообразное хамло, которое брало шаляпинским правом, силой голоса, которое брало широковещательными обещаниями, а не проектами – а мир очень сильно ухудшился. Мир превратился в то, что мы видим. Мир подошел к пропасти. Сегодня он от края этой пропасти отошел. Первое действие после этого, анализ того, кто тебя к этой пропасти привел, установление барьеров на подходе к ней и появление во власти того интеллектуального слоя, без которого, ребята, поймите это и запомните, ничего хорошего в мире не делается.
Правые популистские режимы часто любят искусственно в основном транслировать на обывателя такую картинку силы, вот типа как парад победы. Да? Вот посмотрите, мы сильны, обыватель радуется, энергия масс. А вот тот факт, что в России в этом году парада победы, судя по всему, не будет, вот с точки зрения эстетики путинизма, это большая проблема?
Я не знаю, будет ли он, они еще не решили. Он может быть. И особенно они, конечно, постараются кого-нибудь позвать на него. Но они правильно говорят. Они правильно говорят, что сейчас не повод праздновать, не повод создавать массовые скопления людей. Я, честно говоря, не думаю, что украинцы ударили бы по этому параду победы. Украина старается бить по нефтянке, а не по большим скоплениям мирных граждан. Это отличает Украину выгодно от агрессора. Я думаю, что отказ от парада победы – это очень мощная символическая акция. Если бы это в России произошло, это бы вызвало серьезное отрезвление. Мне кажется, этого не произойдет. Но если произойдет, я совершенно здесь не забиваюсь, не подписываюсь ни на один прогноз, никакой уверенности не чувствую. Если это произойдет, это будет очень показательно. Потому что, в общем, по большому счету, давайте опять же скажем страшную, но трезвую вещь. Результаты своей победы в 1945 году Россия скомпрометировала трижды. Во-первых, когда она сама стала превращаться в фашистскую страну в 1947-1948, когда пошла волна государственного антисемитизма, знаете, при слишком близком контакте заражаешься. А когда ты борешься в таком клинче с противником, когда ты так близко от него, происходит заражение, и вы инфицированы. И, к сожалению, Россия была инфицирована немецким вирусом антисемитизма. Он долго, ну, всегда был вообще-то, это попало на старые дрожжи. Но окончательное решение еврейского вопроса, проект высылки евреев в 1953 году, перечитайте Гроссмана, все течет, там все об этом написано. Говорят, да, Сталин ничего не планировал, обыватель уже тогда все знал, обыватель всегда все знает. В 1953 году Гроссман описывает ту атмосферу, которой были охвачены озлобленные, подозрительные обыватели, читатели газет, отделы врачей. А надо перечитывать, все течет. Гениальная проза и очень сильная, кстати. Во второй раз Россия результаты своей победы сама у себя отобрала, когда начался культ, так называемое победобесие, когда победа перестала быть объектом исторического исследования и стала объектом религиозного поклонения, когда День Победы перестал быть днем памяти и скорби, а стал днем, так сказать, мы всем покажем, ого-го, как вот в прозе Дмитрия Артиса, такого Z-военкора, действует такой военкор ого-гоша. Да? Вот начался ого-го, мы сейчас всем покажем. А он имеет в виду, что в том смысле, что я сам еще ого-го, невзирая на мои 50. Ну, мы это увидели. Да? И вот третий момент, когда эта победа в третий раз была продана, предана. Когда началась агрессия против Украины, когда они стали косплеить все нарративы 41 года, убей его, убей немца. Когда начались Z-прозы, вот сейчас Урушадзе процитировал несколько томов Z-литературы. Ребята, такого падения России не переживала интеллектуального еще никогда. Никакая, понимаете, никакие Лубки Растопчина, француз не тяжелее стопар Женова, стопар, они не идут ни в какое сравнение. Там полная интеллектуальная и эстетическая катастрофа, тотальная. Поэтому третий раз победа была предана, продана, украдена, когда они начали ее копипастить, когда они стали пользоваться победными нарративами, нарративами той победы, абсолютно становясь на одну доску с фашистской Германией, с геббельсовской пропагандой, храня фуражку Гитлера в своем чудовищном храме, поклоняясь Геббельсу, говоря, что он был человек талантливый. А Владимир Путин отдал все пространство своей пустой, безусловно, бездарной души, почти отсутствующей, что-то там было когда-то, наверное, очень давно, отдал все это пространство тому же дьяволу, который подробно описан у Томаса Манна в «Докторе Фаустусе», тому же господину, который говорит, говорите со мной по-немецки, говорит он Леверкюну, ведь я, пожалуй, что и немец. Помните эту фразу, он же не мог читать Булгакова, когда он говорит, да, пожалуй, что и немец. Вот этот немецкий нарратив, я напоминаю вам, что первая книга о Путине называлась «Немец в Кремле». Они не предполагали, как они правы. Они стали использовать свою победу, начиняя ее фашистским содержанием абсолютно. И я очень буду не то чтобы рад, я буду удовлетворен, если большая часть российского населения отвернется именно от этой попытки присваивать бессмертный полк, присваивать нашу память. Понимаете, я грешным делом писал когда-то, я с первых слов распознаю фашизм, и не затем фашистов бил мой дед, чтобы фашизма этого франшизам тут кто-нибудь давал зеленый свет. Вот это франшиза фашизму, простите за каламбур. И если это начнет осознаваться на массовом уровне, как уже сейчас отдельные продвинутые люди догадываются, это будет защитой, спасением последнего советского мира.
А вот это случившееся осознание потери космоса, да, это тоже про отрезвление. Я хочу показать зрителям один пост, там много мата, я его заблюрил, но я процитирую одну фразу. «Люди опять полетели на Луну, а мы тут пятый год трахаемся с украинцами за кусок ДНР. Сука, как же жаль наших детей и внуков, которые обречены», это пишет воюющий на СВО россиянин-патриот, офицер на передовой.
Ну, так сказать, иссякание космического мифа гениально почувствовал еще мой любимый мультипликатор Бронзин в своем фильме «Мы не можем жить без космоса», где этот наш родной миф нашего детства был так трогательно, с такой любовью воскрешен. Понимаете, космизм русский – это тоже русское изобретение. Циолковский, Федоров – русские мыслители, и Флоренский – русский философ. Поэтому идея освоения Вселенной, она всегда для России была очень кровно близка. И не потому, что эта российская экспансия хочет захватить весь космос. Нет, а потому что русские мыслители всегда воспринимали науку как самое достойное занятие, познание мира, контакты с инопланетными цивилизациями, путешествие к другим планетам, открытие бесконечного многообразия населенных или ненаселенных, но сотворенных Господом миров. Это жутко интересно. Понимаете, вообще космос – это интересно. Если абстрагироваться от космической гонки, от космического оружия, от того, как космонавтов, значит, эксплуатировали, делая из них национальную гордость, как не щадили людей, как, в общем, на костях героев это воздвигалось. Но нельзя не признать и того, что все-таки космос – один из немногих реальных, здравых поводов гордости советского человека. Вот из Агнии Барто. И восклицает вдруг по-детски, хотя взросла не по годам: «Так вы Москва, Союз Советский, вы были в космосе, мадам!» Вот такой предмет национальной гордости я уважаю, и мне страшно смотреть на то, что сделали из Терешковой. Сначала сделали из нее символ совершенно незаслуженно, а потом сделали из нее компрометацию максимальную этого символа, и это до слез жалко смотреть, потому что человек-то живой, и страдания ее в космосе были реальны. Я очень надеюсь на то, что одним из главных устремлений постсоветского, постпутинского человека будет мечта о первенстве в науке, когда они будут удивлять мир не тем, что весь мир их боится, а тем, что весь мир восхищается, завидует, аплодирует. Двух я прорывов жду от России. Всегда в России были две категории людей, которые работали не за деньги и не за идею, а за интерес. Вот гениальная формула Арцимовича: наука есть удовлетворение личного любопытства за государственный счет. Да здравствует такое удовлетворение личного любопытства. Две сферы: педагогика и медицина. Россия в этих областях обречена на огромный прорыв. И я очень рад, что я к обеим имею отношение. А российская медицина меня спасла, когда российская власть отравила. А российской педагогикой и моя мать, и сам я занимаемся всю жизнь. И считаем, что это оптимальная трата времени.
Можно в конце тоже повосхищаюсь, вы знаете, прочитал. Во-первых, я же из Литвы с вами разговариваю, как, ну, это не секрет. Я прочитал стихотворение вашей студентки, у которой тоже, очевидно, литовская фамилия, да,
Литовские корни,
Ингрида
да.
Маркевичус, да?
Ингрида Маркевича, которая перевела «Амнистию». Я был свидетелем этого, потому что я всегда боюсь искусственного интеллекта. Поскольку Домбровский на нашем курсе, вот этом, «Тюрьма и каторга в русской литературе», стал общим фаворитом, ну просто всем нравятся очень его рассказы. И я с листа перевел «Амнистию», прочел ее по-русски, это мое любимое русское стихотворение, одно из, может быть, одно из пяти. И я сказал, давайте соревноваться, кто переведет. Они не имеют никакого знания русского языка, но Ингрид знает его немного, она из эмигрантской семьи, но знает его очень поверхностно. Стихи она пишет для себя, кстати, рифмованные. И вот один еще замечательный мальчик с немецкими корнями перевел тоже точнее, но не так изысканно. Мы сидели просто вот в классе, чтобы никто не мог списывать ниоткуда, и переводили с подстрочника. Я должен сказать, что мой перевод был гораздо слабее, гораздо более бледный. У нее богатый, красивый, ассонансный рифм, но она носитель языка. И, честно говоря, когда она это прочла, я, значит, прослезился, на что один из моих студентов меня отрезвляет, заметил, у толстых людей слезы близкие. И вот это меня всегда чрезвычайно радует, такая фамильярность. Но вот действительно девочка 17 лет. Я должен вообще сказать, что весь этот курс, там 8 человек, курс, который изучает тюрьмы, которые были в русской литературе. 8 человек достаточно много для американского семинара, хотя на Анне Карениной у меня гораздо больше. Но эти дети, все без исключения, им всем 17-18 лет, и эссе, которые они пишут, ответы, которые они дают, абсолютно гениальны. Я имею дело с гениями. И вот одному из них я сказал вчера, там такой замечательный парень, Кеча Акувага, у него тоже он из эмигрантской, естественно, среды, как вся Америка. И вот я ему говорю, Кечи, если вы в 17-18 такое пишете, что же с вами будет 30. Он сказал, боюсь, что к 30 эта реальность успеет меня или успокоить, или заставить смириться. Я сказал, нет, я считаю своей личной задачей проследить, чтобы к 30 вы успокоились. Мы сделаем для этого все возможное. Когда вот что меня держит? Меня держит мысль о том, что нам на смену идет блистательное поколение, оно спасет мир.
Спасибо вам. Спасибо, что не
Спасибо
даете
вам.
успокоиться и
Увидимся
нашей
скоро.
аудитории.
Пока.
Благодарю вас. Пока. Спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами последние 40 минут. Меня зовут Ренат Дуликгильдеев. Не убегайте без лайка и подписки. Так нам будет как минимум приятно, а вам как минимум проще получать уведомления о наших новых передачах и оставаться в курсе всего самого важного. Берегите себя. Скоро увидимся.